наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной, мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора и по празднованию великого 12-го праздника Вознесения Господня. Шестой седмице, четверг, всегда Святая Православная Церковь воспоминает события Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Великий 12-й праздник Вознесения Господня. И сейчас по празднованию этого великого праздника, дорогие радиослушатели, и мы вспомним еще раз об этом величайшем событии. Вознесение Господа от земли на небеса было для людей столь же великой неожиданностью, сколь великой неожиданностью для ангелов было его сошествие с небес на землю и Рождество во плоти. Впрочем, какое из событий его жизни не представляет собою единственной в своем роде новости и неожиданности для людей? Как должно быть, ангелы при первом творении с удивлением взирали на то, как Бог отделяет свет от тьмы и воду от суши, как Он создает звезды на тверди небесной, как воздвигает от земли зелень травную и зверей, и как, наконец, создает человека и вдувает в лице его дыхание жизни. Точно так же всякий из нас вынужден волею-неволею удивляться, рассматривая события жизни Спасителя, начиная с чудного благовещения Архангела Гавриила Пресвятой Деве в Назарете и заканчивая славным вознесением Господним на горе Елеонской. Все это в первый момент поражает, но когда человек разумный осознает план домостроительства нашего спасения, все заставляет его радостным воскликновениями прославлять силу, премудрость и человеколюбие Божие. Нельзя изгладить из жизни Христова ни одного великого события, не изуродовав при этом всего, как нельзя, отрезав живому человеку руку или ногу, при этом его не искалечить, или как нельзя убрать луну с тверди небесной, или погасить какую-нибудь часть роя звездного, не испортив стройной красоты неба. Потому не вздумай сказать, вознесение Господне было не нужно. Если даже некоторые иудеи, несмотря на всю свою злобу, не могли не воскликнуть и не признать, что Господь все хорошо делает, ты ли, крещенный во имя Его, не будешь веровать, что все им сделанное Он сделал хорошо, целесообразно, стройно, премудро. И вознесение его таким образом также хорошо, целесообразно, стройно, премудро, как и его воплощение, как и крещение, как и преображение или воскресение. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал Господь своим ученикам. «Видишь, как Он все устрояет и делает так, чтобы было лучше для людей». Цель всякого Его слова и всякого поступка — наше благо. Его вознесение является бесконечным благом для всех нас. Если бы это было не так, Он не вознесся бы, говорит святитель Николай Сербский. Где сокровище, там должно быть и сердце наше. Вознесся от нас на небо Господь наш Иисус Христос, наш Спаситель, и туда, к Нему, сидящему одесную Бога Отца, всегда должны быть устремлены все наши мысли, наши желания и надежды. Мудрствовать о небесном не так трудно, как представляется с первого раза. Для этого не нужно много голову ломать или долго сидеть за книгами. Мудрствовать о небесном может легко всякий простой и неученый человек. Что значит мудрствовать о горнем или небесном? Это значит постоянно помнить, что мы живем не для земли, а для неба. И, стало быть, все дела свои располагать так, чтобы мы по смерти могли жить в обителях небесных. Иначе сказать, мудрствовать небесное значит при всех своих делах помнить о Боге, нашем Отце Небесном, и творить Его святую волю. Положим, ты трудишься в поле, пашешь землю, засеваешь ее, или же собираешь на ней жатву, а ты весь занят своей трудной работой, спешишь сделать ее вовремя, чтобы не опоздать посевом или жнитвам, с утра до вечера не имеешь покоя. Когда бы, кажется, думать тут о небесном, когда все приковывает к земле, которая ежеминутно находится перед глазами. А между тем и при этой тяжелой работе можно мудрствовать о небесном, начиная каждый раз твою работу молитвой к Богу, оканчивая благодарением Создателю. Призывая Его во время труда к себе на помощь, помни, что все зависит от Бога. Размысли о том, чтобы избыток трудов твоих употребить не на пьянство или гуляние, а на то, чтобы привести в порядок твое хозяйство или сделать какое-нибудь богоугодное дело, помочь, например, вдове сироте, накормить нищего, голодного, заботиться, чтобы при земном твоем богатстве собиралось и умножалось твое сокровище на небесе, то есть чтобы умножались твои добрые и Богу угодные дела. Если такие мысли станут занимать тебя, то ты будешь мудрствовать горнее, небесное. У нас есть место, где более всего можно возноситься мыслью к небесному и научиться, как нужно мыслить о небесном. Это храм Божий. Здесь во всем, что читают и поют, Божья сила и премудрость. Стоя во храме Божьем, мы стоим не на земле, а на небе. Нужно только, чтобы мы ходили в храм чаще, по крайней мере, в праздничные и воскресные дни, и не стояли рассеянно, а внимательно слушали, что читают и поют в храме Божьем. Итак, всякий из нас может исполнить волю Христа, Спасителя, который, вознесшись на небо, тем самым показал нам, что мы должны мудрствовать не о земном, а о небесном. Вспоминая ныне вознесение Господа нашего Иисуса Христа, постараемся, братья, чтобы это воспоминание послужило нам на пользу. Будем обращать чаще мысли наши туда, куда вознесся Иисус Христос, тому же будем учить и детей наших. И вознесшийся на небо Господь наш Иисус Христос за это ниспошлет свое благословение на нас и на детей наших. Аминь. Праздник Вознесения Господня с предпраздством и попраздством продолжается 9 дней. В эти дни, прославляя Вознесение Господа согласно с Писанием и словами древних святых отец, исполнение смотрения Божия о мире, благодатное соединение земного с небесным, Церковь созерцает предначертание Вознесения Господа во взятии Еноха и Илии на небо и в пророчестве Давида, говорящем в Зыде, «Бог в воскликновении, Господь в гласе трубне». Вознесение Господне есть свидетельство нераздельного и неслиянного соединения Божества и человечества в лице Иисуса Христа. «Скажи, лжеучитель, — говорит святой Златоуст, — о каком естестве сказал Господь, сиди одесную мне, не о человеческой ли плоти, воспрятой им от святой Девы? Итак, да устыдятся заблуждающие, что во Христе одно только естество, божественная же его природа есть совечно престолу славы его». Настоящее празднество, говорил блаженный Августин, в день Вознесения явило нам в Иисусе Христе таинство человека и Бога. В одном и том же лице познай и божественные могущества возносящего и возносимое человечество. Итак, сколько, возможно, должно убегать яда этого нового заблуждения, которое дерзнуло мыслить, что Сын Божий и Сын Человеческий есть одного естества. Или отвергнешь славу Творца, или назовешь его только человеком, или отвергнешь милосердие Искупителя, если назовешь его только Богом. Кто по гибельному заблуждению будет верить, что в Спасителе нашем одно естество, тот должен будет сказать, что Христос распят или как только человек, или только как Бог. Но это не так. Ни божество не могло чувствовать смерти, ни человечество перенести ее. Итак, должны мы признать во Христе двоякое естество. В другом слове Августин говорит: «Досязает от конца до конца, если досязает всюду, то откуда исходит, если досязает всюду, куда идет? Пространством не распространяется, временем не изменяется, не имеет ни входа, ни исхода, пребывая сам в себе, объемлет весь мир. Но Господь смирил себе зрак раба прием, всем зраки сошел, всем зраки и возвратился на небо тот, кто никогда не отступал от неба. Кто есть сей царь славы, для коего князи должны взять врата? Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные. Возьмитеся, он велик. Возьмитеся, вы тесны, не вместите его. Возьмитеся, да вынеди царь славы. Но князи ужасаются, кто есть сей царь славы? Он не познается. Не только он Бог, но и человек. Не только человек, но и Бог. Страждет. Точно он Бог. Воскресает. Точно ли он человек? В одном и том же псалме дважды говорится: «Возьмите врата князя ваши, и возьмитеся врата вечные, и вниди царь славы». Примите конец повторения этих слов. Ему, один раз возносящемуся, отверзаются двоякие врата ада и неба. Вот события необычайные. Бог является в аде. Вот обстоятельства новые. Человек воспринимается небом. И при том и другом случае, в том и другом месте ужасаются князи. Кто есть сей царь славы? Одним на вопрос их говорит: Господь крепок и силен. Господь силен в брани, в той, в которой подвергается смерти за смертных. Страдает один за всех, всемогущий не противится, но умирающий побеждает. Велик сей царь славы, велик и для сил адских, но тоже повторяется и властям небесным. Возьмите врата князи ваши. Но как вознесящийся возносит с собой человека, то говорится о нем как неузнанном, кто есть сей царь славы. А поскольку здесь является он, как победитель, не сражается, а торжествует, то и ответствует не Господь, силен в брані, но Господь сил, то и есть Царь славы. Так и Церковь в своем песнопении «Праздник Вознесения» призывает нас славить Живодавца, вознесшегося во двою существу. События и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени Вознесения Господня наше житие на небесах есть. Отонуд же и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа. Вышних должны мы искать, иде же есть Христос, одесную Бога сидя. Вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры в надежде и самим потом достигнуть небес, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды. Христианам ли бесценной кровью Христа, Спасителя, искупленным и примиренным с Богом для вечного блаженства, не устремлять постоянно сердец, мыслей и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю. На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека. Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла, добра часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Еще сильнее – небо укрепляет, ободряет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля, по слову Божию, есть страна кратковременного пришельствия, указывающего на нескончаемые блаженные пристанища. Небо есть залог наших надежд, утешения и блаженства. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приступим к воскресному дню недели седьмой по Пасхе, недели, которая именуется святых отцев Первого Вселенского Собора. Седьмую по Пасхе неделю Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в Никее императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами внешними, язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое жестокостью гнало христиан и нередко запрещало им собираться и для богослужения. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. Теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Внешние ее враги низложены были силой креста Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, которой самое имя означает «победу», как храбрые и мужественные воины, воздвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли со всех сторон, нося на себе знамение Христовое и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных ими там страданиях, другие — о лишении всего имущества, иные — о голоде, а иные — о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие — на избитую спину, иные — на исторгнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служителей Божьих иные знамениты были словом «мудрости», другие украшались строгостью жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними и такие, которых уважали за долголетие, были и другие, блиставшие юностью и бодростью душевную, были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все вообще они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божия сила и Божия премудрость. Между ними особенно знамениты были духовной мудростью Александр, епископ Александрийский, сопровождавший его молодой диакон, уроженец Александрии Афанасий, которого Александр очень уважал и который был ему великим помощником. Пафнутий, также египтянин из Верхней Фиваиды, у которого гонителями веры при Максимине избодено было правое око и сокрушено колено левой ноги, которое он влачил, когда шел. Константин Великий особенно уважал его. Нередко во время собора призывал его к себе, обнимал его и лобызал избоденный за веру глаз его. Епископ Неокесарии на Евфрате Павел, которому во время гонения Ликиниева обожжены были раскаленным железом руки. Спиридон Тримифунский, епископ Кипрский, старец, замечательный своим чрезвычайным смиренно-мудрием. Святой Яков Низибийский, первоначально вел он жизнь уединенную в высоких горах. Зимой укрывался в пещере, в прочие времена года жил открыто в лесу. Пищу ему служили зелень и дикие плоды, которые он находил на деревьях и никогда не употреблял огня. Между отцами собора были и чудотворцы. Таков был, кроме Спиридона Тримифунского и Иакова Низибийского, святой Николай, архиепископ Мерликийский. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран. Евсевий повествует: «Первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию, Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себе сириан и киригиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины, египтян, фивян, ливийцев и прибывших из Месопотамии. Присутствовал на соборе даже епископ персидский, не доставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представили также избранных. Встретились здесь также фракийцы, македоняне, ахиане, эпирцы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе и сам знаменитый епископ Испании Осия. не был на нем по причине своей старости только предстоятель царственного города, а потому присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры, несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, которых держали святые отцы, прибывшие на собор согласным исповеданием веры, засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия, единосущие его с Богом Отцем, есть новое апостольскому учению противные, чуждые церковные веры, выражая эту мысль, церковь говорит, называя Сына Божия чуждым естества отчего Арии, да будет чужд славы Божией. Равно засвидетельствовали отцы святые, что составленный ими на соборе символ веры есть вселенский верный проповедник апостольского православного учения, который, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера Церкви и предание отцев. Святые отцы собора уяснили и для руководства Вселенской Церкви изложили в первых 8 членах символа веры, дополненного после на Втором Вселенском Соборе, апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, как Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, втором лице Святой Троицы, которого исповедали Сыном Божиим Единородным, рожденным от Бога Отца прежде всех век, светом от света, Богом истинным от Бога истинного, несотворенным, единосущным Богу Отцу и Творцем всего, воплотившимся, распятым, воскресшим и вознесшимся на небо и паки грядущим судить и о Святом Духе. Чтобы не оставить ни малейшего сомнения в умах касательно предметов веры, собор, осуждая новые ереси, возобновил осуждение, произнесенное Церковью на все заблуждения предшествовавших, в особенности же анафемастовал мнение Савелия, сливавшего божеское лице. Собор утвердил православное учение о единстве существа и вместе о различии божественных лиц. К символу присоединил следующее правило – что касается до тех, которые говорят, что было время, когда Сына не было, или что Он не существовал прежде рождения, или что Он сотворен из ничего, или что Он другого существа, чем Бог, или кто Он, или что Он подвержен переменам всех святая католическая апостольская Церковь Божия анафематствует. Таким образом, собор садился апостольским вселенским богомудрым проповедником божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной, и в особенности славы Иисуса Христа, как Сына Божия и Бога-человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Такое, согласно соборное вселенское верование, образовалось без сомнений из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в разных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастыри разных народов и изложения Христовой веры, в которую они единодушно высказывали на соборе иудейском? Thank you. Однако сегодняшнее евангельское чтение говорит не об этом соборе, но о последней молитве Господа нашего Иисуса Христа к Отцу Небесному. Почему именно эта молитва читается в Евангелии нынешнего дня? Потому что она явила свое действие и на этом Первом Вселенском Соборе. Силою молитвы сей Бог соделал святых отцев этого собора просвещенными и неустрашимыми поборниками истины и победителями заблуждений и злобы человеческой и бесовской. Ну, давайте еще раз прослушаем это евангельское чтение евангелиста Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же я к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечную славу через распространение истинного богопознания в мире, через соблюдение верующих от неприязни, освящение их истинную, единение их между собою и с Богом и вечное их блаженство». В этой молитве Иисус Христос вполне открыл Свою божественную славу, именуя Себя Сыном Божиим, Вечным, Единосущным и Единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Это Евангелие поучает верующих обращаться с молитвой к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем сильнее обязует нас к молитве. При молитве своей Спаситель возвел очи свои на небо. Если Сын Божий со внутреннюю своей молитвою соединял и внешнее выражение, сколь же необходимо и важно для нас, зависящих всегда от влияния чувств, сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками, свидетелями избытка и достоинства чувствований сердечных. Расставаясь со своими учениками и с миром, Господь возносит эту молитву к Отцу Небесному, говорит святитель Николай Сербский. Господь ведает, что Ему предстоят смерть и гроб, но Он не упоминает о сем в молитве бессмертному Отцу Небесному, ибо смерть и гроб в очах Божиих – ничто. Он говорит о возвращении к Отцу Своему. «Ныне же к Тебе иду в вечную славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Еще Он молит, чтобы ученики Его имели радость Его. Что это за радость? Это радость послушливого Сына, исполнившего волю Отчию. Это радость миротворца, внутреннего божественного мира, которого не может поколебать все беснование мира сего. Это радость домовладыки, который, расчистив, вспахав и засеяв ниву, веселится при виде возрастающего и процветающего посева. Это радость победителя, одолевшего всех противников своих и даровавшего победоносную мощь друзьям своим, да побеждают до скончания века. Это, наконец, радость чистого и незлобивого сердца, радость, означающая жизнь, любовь и силу. Этой и таковой радости, и притом в избытке, желал Господь Иисус Христос ученикам Своим при расставании с миром. Сей предсмертной молитве Господа нашего Иисуса Христа Отец внял в полной мере, и ее плоды вскоре явились. Первомученик за веру Христову святой архидиакон Стефан во время страданий своих увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. А прозорливый апостол Павел пишет, что Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его. Вот то, что относится прославлению Господа Иисуса Христа. А что касается духовного единения последователей Его, и это осуществилось так, как Он молил Отца. Ибо говорится в деяниях святых апостолов, что все они единодушно пребывали в молитве и молении. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Однако, как мы отметили, молитва Христова относится не только к апостолам, хотя к ним и в первую очередь, но и ко всем, кто уверовал и уверует в Господа по слову их. Эта молитва относилась таким образом и к святым отцам Первого Вселенского Собора, память коих мы совершаем. «Соблюди их», — молился Господь Отцу Своему, и Отец соблюл их от заблуждения арианства и Духом Святым вдохновил, просветил и укрепил, и они веру православную защитили и утвердили. Но эта молитва относится и ко всем нам, крещенным в Церкви Апостольской и узнавшим от апостолов и их последователей о спасительном имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. О, братья мои, подумайте о том, что Господь Иисус Христос 2000 лет назад пред самой Своей смертью думал о вас и молился о вас Богу. О, да соблюдет и да очистит вас всесильная молитва сия от всякого греха. Да исполнит вас радости и да соединит сердца и души ваши. Да будете все едино в прославлении Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы Единосущной и Нераздельной, коей подобает слава ныне и присно и во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. судя по великому уважению и благоговению, какое во все времена христианская католическая церковь являла к первому Никейскому Вселенскому собору, можно полагать, что воспоминания святых отец этого великого собора установлены церковью в седьмую по Пасхе, неделю тотчас после него. Константин Великий, пригласивший пастырей на собор Никейский, повелел приготовить все для них необходимое и на пути, и на месте пребывания. Явясь на собор со смирением, император воздал должную честь святителям, как всем вкупе, так особенно тем из них, кои имели на себе знаки страдания за имя Христово. По окончании собора равноапостольный царь совершил торжественный праздник благодарения Богу за благополучное совершение столь великого дела. Поскольку, говорит Синоксарь, Господь наш Иисус Христос во плоти совершил все домостроительство нашего спасения и опять вознесся одесной Бога Отца, то Церковь, желая показать, что Сын Божий сделался истинным и совершенным человеком, вознесся и, сидя одесную величествие на небесах, установила настоящий праздник, исповедующий и прославляющий Иисуса Христа, Бога, человеком. Отношению к следующим соборам Никейский собор, как первый вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри и все последующие православные соборы ссылались на его важность, и им свидетельствовались не только в делах веры, но и в делах благочиния церковного. Собор сам именует себя святым и великим. Извещая епископов, не бывших на соборе, о его деяниях, Константин писал об нем: «Все, что благоугодно было определить собору, есть мысль самого Бога, потому что сам Дух Святый присутствовал в умах столь великих и многих мужей и открывал волю Божию». Святой Афанасий Александрийский называет постановление первого собора словом Господним во веки пребывающим. Святой Василий Великий – признаком для распознания лжеучителей от православных. Иларий – пробным камнем и образцом для всех соборов. Епифаний – якорем церкви. Лев Великий – словами, вдохновенными от Духа Божия, которые с благоговением сохраняются в целом мире и утверждают мир церкви. В богослужебных песнопениях церковь называет святых отцов Первого Вселенского собора вторыми после апостолов, проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших, и в честь их установила особенный праздник в неделю седьмую по Пасхе, на которую Синоксарь начинается стихами благочестивого сочинителя: «Светоносные светила мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Такое, согласно соборное вселенское верование, образовалось без сомнения из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в разных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастыри разных народов в изложении Христовой веры, которую они единодушно высказали на Соборе Никейском. Собор Никейский оказал великую услугу христианству определением всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, как в первый или воскресный. Прежде Собора Вселенского христиане разногласили между собою празднование Пасхи. Некоторые на Востоке начинали праздновать ее в полнолуние первого весеннего месяца, в какой бы день недели оно ни случилось, а другие на Западе после этого полнолуния и всегда в день воскресный. Таким образом, у одних был пост еще, а у других уже праздник. Святой Собор Никейский постановил совершать во всех христианских странах и во все времена праздник Пасхи в одно время – именно в первое воскресенье после весеннего полнолуния, ибо известно, что Спаситель наш воскрес в первый день, который следовал после Пасхи иудейской. Определив день празднования христианской Пасхи, Собор ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановив 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресной и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На Соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которых применительно к нуждам Церкви, только повторяются или объясняются правила апостольские. Ну а сегодняшняя наша передача приближается к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся, дорогие радиослушатели, ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Это будет уже неделя 8 по Пасхе, и всегда этот воскресный день посвящен особенному великому 12-му празднику, Дню Пресвятой Троицы, снисшествию, схождению Святаго Духа. Аминь. До скорой встречи.
Коже глагола котцем нашим Аврааму и семени его даже до века. Тесне